Он опустил на глаза веки, выпятил нижнюю губу и, уставившись прямо перед собой, медленно поднял указательный палец. В точности, как доктор Муньон, рекламирующий свои таблетки от печени. «Ш-ш-ш-ш!» – прошипел Омара. «Ш-ш-ш-ш!» – и Шелдон опустил руку, приложив указательный палец к губам. «Что происходит?» – воскликнул Осетский, вконец выведенный происходящим из оцепенения. «Сейчас говорить будет Шелдон. Потом будет позволено высказаться поляку. Это не место для хулиганов. Правильно я говорю, мистер Миллер? Пожалуйста, тише». Он снова стал вращать головой из стороны в сторону, как механическая кукла. «Произошло нечто ужасное. Извините, что приходится говорить об этом в присутствии леди и джентльменов. Но этот человек...» — и Шелдон свирепо уставился на Осетского — «спросил меня, не поляк ли я». «Тьфу!» — он плюнул на пол. «Это я? Поляк? Тьфу!» — он плюнул снова. «Извините меня, мадам миссис Миллер». Он отвесил иронический поклон. «Дело в том, что, услышав слово «поляк», я должен обязательно сплюнуть. Тьфу!» — и он плюнул в третий раз. Шелдон умолк, делая глубокий вдох, чтобы снова надлежащим образом расправить грудь. Но одновременно он набирался яду, который сейчас лихорадочно вырабатывали его железы. Нижняя челюсть его дрожала, из глаз струились черные лучи ненависти. А туловище, словно каркас из стальных пружин, подобралось, готовое в любую секунду разжаться и отлететь на другую сторону улицы. «Да с ним сейчас будет припадок!» — в неподдельной тревоге воскликнул Осетский. Омар вскочил на ноги, протягивая Шелдону стакан шерри. Тот одним движением руки, будто отгоняя муху, выбил стакан из его рук. Шерри выплеснулась на прекрасную цвета нильской воды юбку Луэллы. Та на это ни малейшего внимания не обратила, а Осетский все больше и больше волновался. В отчаянии он умоляюще обратился ко мне. «Ну, скажите ему, что я не имел в виду ничего дурного», — попросил он. «Поляк не извиняется», — сказал Шелдон, глядя прямо перед собой. «Поляк убивает, пытает, насилует, сжигает женщин и детей, но извините он не говорит и никогда никому не скажет. Он пьет кровь, человеческую кровь, и молится на коленях, как животное. Каждое слово, слетающее с его уст, это либо ложь, либо ругательство. Поляк жрет, как пес, он делает в штаны, он утирается грязным тряпьем, он блюет вам в лицо. Шелдон каждую ночь взывает Господу, чтобы он покарал поляков. Покажи хоть один из них, слезами несчастьем не будет конца. У Шелдона к ним жалости нет. Они все сдохнут, как свиньи, мужчины, женщины, дети. Шелдон говорит так, потому что он знает поляков». У опущенной в начале тирады веки теперь были плотно стиснуты. Слова исторгались изо рта, словно выдуваемые наружу кузнечными мехами. В уголках рта собралась слюна, придавая Шелдону вид эпилептика. «Останови его, Генри! Пожалуйста!» — взмолился Осетский. «Да, Вэл, сделай же что-нибудь!» — воскликнула Мона. «Это зашло слишком далеко!» «Шелдон!» — заорал я в попытке ошеломить его. Шелдон остался невозмутим. Глаза по-прежнему устремлены прямо перед собой, словно крика моего он не слышал. Я поднялся, взял его за обе руки и осторожно встряхнул. «Ну, Шелдон, — тихо попросил я, — приди в себя!» Я встряхнул его еще несколько раз, чуть энергичнее. Веки на глазах Шелдона медленно, подрагивая, поползли вверх. Выходя из транса, он оглянулся вокруг. По лицу его ползла болезненная улыбка. Наверное, он чувствовал себя как больной, которому удалось-таки засунуть пальцы далеко в горло и выблевать ядовитую дозу. «С тобой все в порядке, правда?» — спросил я, звонко хлопнув его рукой по спине. «Извините меня», — сказал Шелдон, моргая и откашливаясь. «Это все поляки. Меня от них мутит. Но здесь нет никаких поляков, Шелдон. Этот человек, — указал я на Осетского, — конук. Он хочет пожать тебе руку». Шелдон протянул руку вперед, словно никогда прежде Осетского не видел, и, низко кланяясь, представился. «Шелдон, рад с вами познакомиться», — сказал Осетский, также отвешивая легкий поклон. «Не хотите выпить?» — и он потянулся за стаканом. Шелдон поднес стакан к губам, он цедил шерри медленно и осторожно, словно не вполне доверяя безобидности напитка. «Ну как?» — Осетский просто сиял. «Превосходно!» Шелдон причмокнул губами. Но причмокивал он не от удовольствия, чтобы показать свои хорошие манеры. «Вы старый друг Генри?» — спросил Осетский, делая неуклюжую попытку снискать себе расположение Шелдона. С ответом тот не замедлил. «Мистер Миллер? Друг каждого». «Он у меня работал», — объяснил я. «Ах так? Теперь я понимаю», — сказал Осетский. Казалось, у него упала гора с плеч. «А сейчас он обзавелся своим бизнесом», — добавил я. Шелдон засиял от удовольствия и стал теребить бриллиантовые кольца на пальцах. «Своим законным бизнесом», — дополнил он, потирая, как ростовщик, руки. Он снял одно из колец и сунул его под нос Осетскому. Кольцо было с большим рубином. Осетский с одобрением его рассмотрел и передал Лоэли. Тем временем Шелдон снял еще одно кольцо и протянул его на рассмотрение Мони. На этот раз с огромным изумрудом. Шелдон подождал несколько минут, наблюдая за произведенным эффектом, и снял с руки еще два кольца, оба с алмазами. Их он положил на руку мне. Затем, прикрывая губы пальцами, зашептал «Ш-ш-ш-ш». Пока мы громко восхищались камнями, Шелдон залез в карман своего жилета и извлек оттуда пакет, завернутый в папиросную бумагу. Он развернул пакет над столом, а затем продемонстрировал его содержимое у себя на руке. Нас ослепило сверкание пяти или шести камней, небольших, но чистой воды и отличной огранки. Осторожно выложив камни на стол, Шелдон полез в другой карман жилета. На этот раз он извлек нить мелкого жемчуга, чрезвычайно изящную, равно ей по красоте я не видел. Сокровища Шелдона торжественно взирали на нас, а сам он, приняв одну из своих загадочных поз, долго красовался перед нами, а затем нырнул во внутренний карман пальто и вынул из него продолговатый бумажник марокканской выделки. Он раскрыл бумажник, держа его на вытянутых руках в воздухе, словно заправский иллюзионист, и затем принялся извлекать из него одну за другой банкноты самого разного достоинства в валюте не менее дюжины стран. Если деньги были настоящие, а у меня не было оснований думать иначе, вместе они должны были составлять не менее нескольких тысяч долларов. Кто-то спросил: «А вы не боитесь ходить по улицам со всем этим в кармане?» Перебирая пальцами в воздухе, словно он играл маленькими колокольчиками, с важностью в голосе Шелдон ответил: «Шелдон может за себя постоять». «А я же говорил вам, он совсем чокнутый», — хихикнула Мара. Пропустив мимо ушей бестактную реплику, Шелдон продолжал: «В этой стране никто Шелдона не обидел. Эта страна цивилизованная, Шелдон занимается своим делом и никому не мешает. Не правда ли, мистер Миллер?» Он сделал паузу, чтобы наполнить грудь, а затем добавил: «Шелдон вежлив со всеми, даже с ниггерами». «Но Шелдон...» «Подождите!» — воскликнул он. «Пожалуйста, тише!» И затем с таинственным блеском в своих глазах-буравчиках расстегнул рубашку, быстро отступил на несколько шагов, пока не коснулся спиной окна, выпростал из-под рубашки черную ленту, свисавшую с шеи, и не успели мы оглянуться, как он уже оглушительно свистел в полицейский свисток, на ней мотавшись. Острый звук впился в наши барабанные перепонки. Было в этом что-то галлюцинативное. «Хватай его!» — заорал я, едва Шелдон поднес свисток к губам во второй раз. О'Мара уже крепко сжимал свисток. «Быстро! Прячьте все!» — кричал он. «Если нагрянут копы, придется объяснять им, откуда все это взялось. А это не так легко». Осетский сгреб вместе кольца, банкноты, бумажники, драгоценности и, невозмутимо отправив их в карман пиджака, уселся в ожидании полиции и сложил руки. Шелдон с презрением и превосходством смотрел на нас. «Пусть приходит», — изрек он, задрав нос кверху и раздувая ноздри. «Шелдон полиции не боится». О'Мара занялся водружением свистка обратно на грудь Шелдона. Он застегнул ему рубашку, затем жилет и пиджак. Шелдон не возражал. Он полностью уподобился манекену, обряжаемому для выставки в витрине магазина. И в то же время ни на секунду не спускал глаз соседского. Само собой, очень скоро раздался звонок. Мона ринулась к входной двери. «Конечно, полиция». «Не молчите», — пробормотал О'Мара. Он повысил голос, словно продолжая излагать аргументы в споре. Я отвечал ему в том же ключе и тоже понес чепуху, одновременно делая знак Осетскому, чтобы он к нам присоединялся. Ответом была лишь ухмылка. Сложив на коленях руки, Осетский безмятежно наблюдал за нами и ждал полицию. В паузах разгоревшегося мнимого спора слышался протестующий голос Моны, уверявший полицейских, что она знать ничего не знает про свисток. А О'Мара тем временем стрекотал, как сорока, имитируя несколько голосов кряду. В то же время, отчаянно жестикулируя на языке глухонемых, он лихорадочно побуждал меня последовать его примеру. Если бы полиция в этот момент прорвалась в комнату, перед ней бы предстало весьма любопытное зрелище. Мне вдруг попала смешинка в рот, и я среди всего этого бедлама от души расхохотался, вынудив тем самым О'Мару удвоить усилия. Луэлла, разумеется, сидела неподвижно, как и подобает могильному камню. Осетский же следил за происходящим, как зритель в партере цирка. Он окончательно свыкся с обстановкой и просто сиял от радости. Что до Шелдона, тот даже не шелохнулся. Он по-прежнему стоял спиной к окну, застегнутый на все пуговицы в ожидании художника-оформителя, который установит его руки и ноги в самые эффектные для витрины положения. Я неоднократно делал ему знак рукой, чтобы он включился в разговор. Но Шелдон оставался бесстрастным, корректным, в конечном счете просто надменным. Наконец мы услышали стук захлопнувшейся двери, и в комнату вбежала Мона. «Идиоты!» — крикнула она. «Они всегда появляются, когда я свищу», — нейтральным тоном констатировал Шелдон. «А я молюсь лишь о том, чтобы к нам не заявился сверху хозяин квартиры», — заметил я. «Они уехали на уикенд», — пояснила Мона. «А вы уверены, что копы не караулят сейчас под дверью?» — спросил О'Мара. «Они ушли», — сказала Мона. «Без вариантов». Что может быть хуже большого жирного копа? Только два больших жирных копа. Слава Богу, мне кажется, удалось их убедить. «А почему вы не пригласили их войти?» — спросил Осетский. «Это всегда лучший выход». «Да», — сказала Луэлла. «Мы всегда так делаем». «Но и номер же мы откололи», — усмехнулся Осетский. «Вы всегда играете в подобные игры». «А он забавник, ваш Шелдон». Он поднялся и вывалил добычу на стол, затем подошел к Шелдону и спросил: «Можно мне глянуть на этот свисток?» Омара мгновенно поднялся на ноги, готовый в любую секунду схватить Шелдона. «Черт бы вас побрал! Не начинайте этого снова!» — попросил он. Шелдон вытянул обе руки ладонями вперед, словно удерживая нас на расстоянии. «Тише!» — прошептал он, запуская правую руку в задний карман брюк. Протянув так одну руку и положил другую на скрытое под пиджаком бедро, он тихо и зловеще произнес: «Если я потеряю свисток, у меня всегда наготове это». Не договорив до конца фразу, он выхватил и навел на нас револьвер. Шелдон наводил его на нас по очереди, и никто не издал ни звука и не пошевелился из боязни, что палец его может спазматически дернуться и нажать на курок. Убедившись, что произвел должное впечатление, Шелдон медленно вернул револьвер в задний карман. Мона шмыгнула в ванную. Через минуту она, подав оттуда голос, попросила меня присоединиться к ней. Извинившись, я вышел из комнаты узнать, что ей нужно. Она едва не затащила меня в ванную, закрыла и заперла за нами двери. «Пожалуйста», — прошептала она, — «выстави их всех отсюда, я боюсь, что-нибудь случится». «Так вот чего ты хотела, ладно», — без особой охоты сказал я. «Нет, пожалуйста», — умоляла она, — «выдвори их сейчас же, они же сумасшедшие, они там все сумасшедшие». Я оставил ее взаперти в ванной и вернулся к гостям. Тем временем Шелдон демонстрировал Осетскому зловеще выглядевший складной нож, который тоже носил с собой. Осетский пробовал остроту лезвия большим пальцем. Я объяснил им, что Моне не здоровится. Может, нам самое время разойтись по домам? Шелдон немедленно вызвался сбегать и позвонить врачу. В итоге нам все-таки удалось их выпроводить. Осетский обещал присмотреть за Шелдоном. Шелдон же протестующе заявлял, что вполне способен сам позаботиться о себе. На протяжении нескольких минут я с тревогой ожидал зловещего свиста. Интересно, что скажут копы, когда опустошат шелдоновские карманы? Но ни один звук не нарушил тишины. Однажды, когда я раздевался на ночь, на глаза мне попалась маленькая медная пепельница, предположительно из Индии, которая мне особенно нравилась. Это была одна из вещиц, которые я выбрал в день, когда покупал обстановку, мне хотелось бы хранить их вечно. Взяв пепельницу в руки и рассматривая ее заново, я неожиданно осознал, что по всей квартире нет ни одного предмета, принадлежащего прошлому, точнее, моему прошлому. Все было навехонькое. Тогда-то мне вспомнился маленький китайский орешек, который я хранил в детстве в маленьком железном сейфике на каминной полке в родительском доме. Как орех попал ко мне, я не помнил. Наверное, его подарил мне какой-нибудь родственник, вернувшийся из южных морей. Время от времени я открывал свою копилку, в которой никогда не было больше нескольких пенсов, и извлекал оттуда орех, чтобы поиграть им. Он был гладкий, как замша, цвета бледной охры с черной полоской, проходившей в длину точно посередине. Никогда я не видел ореха, подобного этому. Подчас я вынимал его из сейфика и днями, неделями носил с собой. Не как талисмана, просто потому, что он был удивительно приятен на ощупь. Для меня он был предметом вполне мистическим. И развеивать мистику мне вовсе не хотелось. В том, что историю он имел древнюю, по много раз переходил из рук в руки и вдоволь попутешествовал по земному шару, я был уверен. Вероятно, это и делало его в моих глазах таким дорогим. Однажды, когда я был уже женат на Мод, я вдруг так затосковал по своему маленькому амулету, что специально поехал к родителям, чтобы его забрать. К своему изумлению и разочарованию я узнал, что мать отдала его маленькому соседскому мальчику, которому он понравился. Какому мальчику, хотел я знать, но она больше его не помнит и считает глупым с моей стороны так беспокоиться из-за пустяка. Мы поболтали о всякой всячине, ожидая прихода отца, чтобы сесть вместе за ужин. «А что стало с моим театром?» — неожиданно спросил я. «Ты от него избавился?» «Давно уже», — сказала мать. «Помнишь маленького Артура, который жил в домах напротив? Он по театру чуть с ума не сходил. Так ты отдала театр ему?» Мне этот Артур никогда не нравился, настоящий маменькин сыночек, но мать считала его настоящим маленьким джентльменом с такими хорошими манерами, образцовым поведением и так далее и тому подобное. «Как ты думаешь, он до сих пор у него?» — спросил я. «О нет, конечно нет. Артур большой парень и не стал бы сейчас в театр играть». «Никогда не знаешь наверняка», — сказал я. «Пожалуй, загляну к нему и спрошу». «Они переехали». «И ты, разумеется, не знаешь, куда?» «Конечно, она не знала. А если бы знала, то, скорее всего, не сказала бы. Повторила лишь, что глупо с моей стороны пытаться вернуть себе всю эту старую рухлядь». «Знаю», — сказал я. «Но отдал бы все, лишь бы на них еще раз взглянуть. Подожди, вот появятся у тебя свои дети, купишь им новые игрушки намного лучше твоих». «Лучше моего театра ничего быть не может», — страстно сказал я и долго ораторствовал о моем дяде Эдди Мартини, который потратил долгие месяцы и месяцы, изготавливая его для меня. С благодарностью, вспоминая о дяде, я мысленно видел его перед собой, мой маленький игрушечный театр, стоящий под рождественской елкой, и еще моих маленьких друзей. Они всегда забегали ко мне на праздники, рассевшись в кружок на полу. Они смотрели, как я управляюсь со всем тем, из чего мой театр состоял. Дядя позаботился обо всем. Не только о наборе декораций и исполнителей, но также о рампе, блоках, кулисах, заднике и всем прочем. Я устраивал театральные представления на каждое Рождество, вплоть до 16 или 17-летнего возраста. И, наверное, сегодня играл бы с этим театром еще более увлеченно, чем ребенком. Так он был прекрасен, хитроумен и совершенен. Но театр исчез. Я никогда больше его не увижу. И наверняка подобного ему не найду. Ибо изготовлен он был с терпением и любовью, ныне более не встречающимися. Вообще-то довольно странная история. Ведь Эд Мартини всегда считался человеком ни на что не годным, растратившим свое время зря, болтуном и пропоицей. Но он знал, как осчастливить ребенка. От моих мальчишеских лет не осталось ничего. Мой сундучок с инструментами пожертвовали обществу доброй воли. Мои книжки с картинками другому мальчишке, которого я презирал. что он сделал с моими любимыми книжками, я и представить себе не могу. Самое удручающее, мать не сделала бы ни малейшего усилия, чтобы помочь мне вернуть мои вещи. Насчет книг, например, она сказала, что я перечитывал их столько раз, что должно быть знаю наизусть. Она просто не могла или не хотела понять, что я стремился обладать ими физически. Быть может, сама того не осознавая, она тем самым наказывала меня за легкомыслие, с которым я все эти подарки принимал в детстве. Между тем, стремление укрепить связи с прошлым, с моим удивительным детством, все усиливалось. Чем бесцветнее и монотоннее становился окружающий меня мир, тем более ярком свете представали мне золотые дни детства. С ходом времени я ясно ощутил, мое детство было одним большим долгим праздником, карнавалом юности. Не то чтобы я чувствовал, что старею, просто я осознал, что утратил нечто невозместимое. Это чувство снедало меня еще острее и пронзительнее, когда мой отец, намереваясь оживить старые воспоминания, заговаривал о славных свершениях товарища моих детских игр Тони Мореллы. Я только что прочитал о нем кое-что в последней беседе, начинал он. Сначала речь шла о спортивных достижениях Тони Мореллы, о том, как он, например, выиграл марафонский забег и чуть не упал на финише замертво. Потом о клубе, который Тони Морелло учредил, стремясь облегчить участь детей бедноты нашего квартала. Каждую статью непременно сопровождала его фотография. Затем со страниц беседы всего лишь местного еженедельника фотографии успешно перекочевали в ежедневные бруклинские газеты. Тони Морелло стал фигурой, с которой считались, он еще себя покажет. В общем, никто не удивится, если он станет баллотироваться в городскую управу и так далее в том же духе. Нет спора, Тони Морелло становился новой восходящей звездой на горизонте Бушвикской секции Демократической партии. Он начал с самого низа, с триумфом преодолел все трудности, даже окончил юридический колледж. Иными словами, стал блестящим примером того, чего может добиться сын бедного иммигранта в нашей славной стране неограниченных прав и возможностей. Мне тоже нравился Тони Морелло, но то, как с ним носились мои родители, доводило до тошноты. Я знал Тони по средней школе, мы учились в одном классе и оба закончили школу первыми учениками. Тони приходилось бороться в своей жизни буквально за все, в то время как со мной все происходило диаметрально наоборот. У Тони была храбрая душа бунтаря, а его природная неукротимость доводила учителей до колик. Среди мальчишек он был прирожденным вожаком. Я начисто потерял его из виду на целых несколько лет. И однажды зимним вечером, протаптывая себе дорожку в снегу, столкнулся с ним. Он направлялся на какое-то политическое сборище, а я на свидание с одной головокружительной блондинкой. Тони пытался побудить меня пойти с ним, говоря, что мне от этого будет большая польза. Я рассмеялся ему в лицо. Немного обидевшись, он стал обращать меня в свою веру, говорил, в частности, что собирается реформировать отделение Демократической партии в нашем округе, в нашем старом родном округе. Я, однако, загоготал, и на этот раз уже почти оскорбительно. В отчаянии Тони крикнул: «Ты еще будешь голосовать за меня через пару лет. Вот видишь, партии такие, как я, нужны». «Тони», — отвечал я ему, — «я еще ни разу не голосовал и не думаю, что когда-нибудь буду. Но если ты будешь баллотироваться, для тебя я сделаю исключение. Самое лучшее, на что я мог бы надеяться, это увидеть тебя на посту президента Соединенных Штатов. Белый дом от этого только выиграет. Он думал, что я над ним издеваюсь. А я-то говорил вполне серьезно. В середине нашего разговора Тони упомянул имя своего возможного соперника, Мартина Меллоуна. «Мартин Меллоун!» — воскликнул я. «Не наш ли это Мартин Меллоун?» «Он сам и заверил меня Тони. Теперь он стал видной фигурой в республиканской партии». Меня так огорошила эта новость, что в этот миг, наверное, меня можно было бы сбить с ног даже перышком. Этот недоумок. И как же он такого положения добился? Тони объяснил его карьеру влиянием отца. Я хорошо помнил старика Меллоуна, доброго человека и вещь почти невероятной, честного политика. Но его сынок, тот самый Мартин, который, будучи на несколько лет старше нас, получал худшие в классе оценки. Он еще и заикался, по крайней мере, в детстве. И этот оболван заделался видной фигурой в местной политике. «Понял, почему политика меня не интересует», — сказал я. «Как раз тут ты, Генри, не прав», — со страстью в голосе сказал Тони. «Значит, ты хочешь, чтобы такие, как Мартин Меллоун, становились конгрессменами?» «Если честно», — отвечал я, — «мне плевать, кто станет конгрессменом от нашего округа или от любого другого. Это ни малейшего значения не имеет. Не имеет значения даже, кто будет президентом. Это все чушь. Страна живет сама по себе. Эти говнюки ею не управляют». Тони с глубоким неодобрением покачал головой. «Генри, ты заблуждаешься», — сказал он. «Ты говоришь сейчас, как отпетый анархист». С этими словами мы расстались, чтобы не встретиться еще несколько лет. А мой старик все не уставал курить фимиам доблестям Тони. Я, конечно, знал, что таким образом он пытается разжечь во мне честолюбие. Естественно, покончив с Тони Мореллой, он спросит, как продвигаются дела с этим моим писательским бизнесом. Продал ли я уже что-нибудь и все прочее. А после того, как я скажу, что пока тут ничего важного в этой сфере не произошло, мать подарит мне один из своих печальных взглядов искоса, словно жалея меня за то, что пошел я не по той, что нужно, дорожке, а потом еще вслух добавит, что я всегда был самым умным мальчиком в школе, что были у меня все возможности, а я все-таки кончил тем, что намерен сделать большую глупость, хочу стать писателем. Если бы ты хоть писал в такую газету, как Saturday Evening Post, или чтобы представить мое положение еще более нелепым, может, одну из твоих историй возьмет беседа? Все, что я писал, она называла историями, хотя я и объяснял ей раз 20 или больше, что не пишу историй. «Ладно, можешь называть их как хочешь», — таким было ее последнее слово. Расставаясь, я всегда говорил матери: «Ты уверена, что в доме не осталось ни одной из моих старых вещей?» Ответ всегда звучал одинаково: «Забудь о них». Последнюю парфянскую стрелу она посылала мне вдогонку на улице, стоя у калитки и прощаясь со мной. «Лучше бы ты все-таки бросил свое писательство и нашел работу. Моложе ведь, сынок, никто не становится, и прежде чем прославиться, ты можешь стать стариком». Я уходил полный раскаяния этим вечером. Мне не удалось приободрить моих стариков. На пути к станции Надземки я проходил мимо старого дома Тони Мореллы. Его старик по-прежнему держал сапожную мастерскую, фасадом выходившую на улицу. Карьера Тони началась с этой лачуги, где его вырастили родители. Сам домишко за прошедшие поколения не изменился ничуть, менялся только Тони. Он развивался в унисон со временем. Но я интуитивно знал, что он до сих пор разговаривает с родителями только по-итальянски, что, встречаясь с отцом, до сих пор горячо целует его и что он помогает старикам, выкраивая для них из своего скромного жалования. В этом доме царила иная атмосфера. Как, должно быть, радуются родители, наблюдая, как Тони прокладывает себе дорогу в большой мир. Из произносимых им важных речей он, конечно, не понимает ни слова. Но они знают, что говорит он вещи правильные. И все, что он делает, выглядит в их глазах правильным. Он ведь и в самом деле хороший сын. Если он когда-нибудь пойдет на вершину, из него получится чертовски хороший президент. Проигрывая все это в уме, я вспомнил, как мать обычно говорила отцу, какой радостью и гордостью Тони был для своих родителей. А я был занозой в мозгу своих. Не приносил им ничего, кроме неприятностей. Хотя, как знать, в один прекрасный момент все может преобразиться. Одним единственным ударом я, может быть, переменю все. И я пока еще могу доказать, что не совсем безнадежен. Но когда и как? Как-то солнечным днем, в самом начале весны, слоняясь по городу, мы обнаружили, что стоим на Второй авеню. Афера с натюрмортами дышала на ладан, и ничего стоящего в обозримом будущем не предвиделось. Попробовали закинуть удочки в Вестсайде, но безрезультатно. Одурев от палящего солнца, мы судорожно соображали, где бы раздобыть глоток чего-нибудь прохладительного, не имея при себе ни цента. Проходя мимо кондитерской, где призывно журчал фонтанчик с содовой, мы, не сговариваясь, решили зайти попить. А потом, прикинувшись простачками, сделать вид, что потеряли деньги. Хозяин кондитерской, приветливый еврей, сам вышел нам навстречу. По его виду можно было подумать, будто он решил, что мы свалились с луны. Мы тянули время, попивая принесенные напитки и всячески втягивая его в разговор, чтобы смягчить предстоящие ему неприятные известия. Он казался польщенным нашим вниманием. Решив, что подходящий момент настал, начал рыться в кармане, в поисках мелочи, разумеется, ничего там не найдя, попросил Мону достать сумку, дескать, оставил деньги дома. Поиск повторился с тем же неуспехом. Я спросил у хозяина, невозмутимо взиравшего на это представление, не будет ли он возражать, если мы занесем деньги чуть позже. Благо, живем по соседству. Его великодушие было беспредельным. Он попросту предложил нам забыть об этом долге. Затем вежливо поинтересовался, где именно мы поселились. К нашему удивлению выяснилось, что он превосходно знает нашу улицу. Нам предложили еще выпить и угостили восхитительными пирожными, мгновенно растаявшими во рту. Очевидно, ему не терпелось побольше разузнать о нас. Поскольку терять нам было нечего, я выложил все на чистоту. «Значит, у вас не гроша». Он так и подумал с самого начала, но у него не укладывалось в голове, как такая интеллигентная пара, блестящая, говорящая по-английски, да вдобавок еще и коренные американцы, оказалась в столь плачевном положении в Нью-Йорке. Само собой, я сделал вид, что был бы рад любой работе. Правда, как бы ненароком заметил, что мне не так-то легко ее найти, поскольку я не умею ничего, кроме как марать бумагу, да и то не бог весть как. Наш собеседник, однако, был иного мнения. Он заявил, что, умея он читать и писать по-английски, то давно бы жил на Парк-авеню. Его история довольно заурядная, заключалась в том, что лет 8 назад он приехал в Америку с несколькими долларами в кармане. Умудрился сразу получить работу на мраморных разработках в Вермонте. Работа была адская, зато она позволила скопить несколько сотен долларов. На эти деньги он накупил всякой всячины, покидал ее в мешок и стал уличным торговцем. Он и глазом не успел моргнуть, почти как у Горацио Элджера, как обзавелся сначала тележкой, потом лошадью, а затем и фургончиком. Он всегда мечтал осесть в Нью-Йорке и открыть свою лавочку. По стечению обстоятельств он быстро смекнул, что здесь можно сколотить кругленькую сумму на торговле импортными конфетами. Недолго думая, он накупил всевозможных сортов леденцов и карамелей в ярких обертках и красивых коробках. Он в красках описывал свои похождения, начавшиеся с Коламбия-Хайтс, где мы волей судьбы сейчас обретались. Дела шли хорошо, незнание языка оказалось не помехой. Меньше чем за год ему удалось отложить сумму, достаточную, чтобы открыть собственное дело. Американцы, как выяснилось, страшные сладкоежки. Когда речь заходит о сладостях, они никогда не торгуются. Наш собеседник скороговоркой просветил нас о существующих ценах, не забыл при этом рассказать, какой навар имел с каждой упаковки. И, наконец, заявил, что если у него получилось, то почему бы и нам не попробовать? И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, великодушно предложил снабдить нас взаимообразно целым чемоданом этого добра. Авось мы решимся попытать счастье. Этот человек был так добр, так искренне пытался помочь нам, что у нас не хватило духа отказаться. Он доверху наполнил огромный чемодан и дал нам денег на такси. На том мы и простились. На обратном пути я неожиданно вдохновился этой идеей начать с нуля, с утра, с нашей улицы. Мону, похоже, не слишком прельщала эта затея, но и она, шутки ради, согласилась принять в ней участие. Хотя, честно говоря, за ночь мой ажиотаж несколько поутих. К счастью, Омара находился в отъезде, гасил у приятеля. Иначе он жил бы меня сосвету своими насмешками и издевками. На следующий день решено было начать и после полудня обменяться впечатлениями. К моему приходу Мона уже была дома. Она не выразила особого энтузиазма по поводу утренних успехов. Ей удалось продать несколько коробок, да и то с большим трудом. Рачительность, по ее словам, была не в характере наших соседей. Нечего и говорить, что я не продал ни единой коробки. К тому времени у меня успело перегореть желание топтаться под чужими дверьми, униженно предлагая что-нибудь купить. Сказать правду, я уже готов был взяться за любую другую работу. Однако Мона считала, что не все потеряно. Но за дело надо браться иначе. На завтра она решила отправиться по конторам и учреждениям, где будет иметь дело с представителями сильного пола, а не с домохозяйками и прислугой. Если же и тут не выгорит, то надо попытать удачи в ночных клубах в Вилледже и, возможно, в кафе на Второй авеню. Мысль о кафе пришлась мне по душе. Я подумал, что с этим смогу справиться и сам. С учреждениями оказалось и впрямь лучше, чем с живыми кварталами, хотя не намного. Невозможно достучаться до человека, сидящего за письменным столом, особенно когда единственное, что ты можешь ему предложить, — леденцы. И постоянно приходилось выслушивать какие-то гнусности. Правда, двое, дай им Бог здоровья, все-таки купили штук 6 упаковок. Скорее всего, просто сжалились. Мне особенно понравился один из них. Она даже собиралась еще раз повидать его. Он, естественно, употребил все свое красноречие, дабы убедить ее бросить это занятие. «Мы еще о нем поговорим», — пообещала она. Я на всю жизнь запомнил свой дебют в роли бродячего торговца. Для затравки я решил навестить кафе «Роял». Это было мое излюбленное место. Я был хорошо знаком с завсегдатаями. Я тешил себя надеждой, что встречу там кого-нибудь, кто даст мне толчок в нужном направлении. Было обеденное время, и публика вяло ковырялась в своих тарелках, когда на пороге возник я с маленьким чемоданчиком, набитым конфетами. Оглядевшись, я не увидел ни одного знакомого лица. Еще раз пошарив глазами вокруг, я остановил свой выбор на развеселой компании, сидевшей за длинным столом. С них я и решил начать. К несчастью, их настроение не соответствовало серьезности моей миссии. «О, импортные леденцы!» — язвительно сострил один умник. «А как насчет шелка?» Его приятелю захотелось опробовать качество товара и убедиться, что он и в самом деле из-за океана, а не с соседней улицы. Он взял несколько коробок и предложил их сидевшим за столом. Глядя на их спутниц, я самонадеянно решил, что дело сделано. Подошел с другой стороны и остановился возле того, кто показался мне в этой компании заводилой. Тот безумолку сыпал остротами. «Леденцы, говоришь, подзаработать решил? А с виду такой приличный и по-английски сечет. Небось, после колледжа?» И так далее и тому подобное. Он сгреб несколько штук себе и передал коробку дальше, не переставая подавать реплики, от которых окружающие помирали со смеху. Я стоял как столб. Никому, похоже, не приходило в голову поинтересоваться ценой, равно как и заявить о желании что-то приобрести. Это напоминало игру в парчези. Карточная игра. Наконец, они напробовались, почесали языки на мой счет и заговорили о каких-то совершенно посторонних вещах, обо всем на свете, только не о конфетах и не о вашем покорном слуге, который не двигался с места в надежде, что о нем вспомнят. Я довольно долго стоял, пытаясь представить, как далеко может зайти эта затянувшаяся шутка. Не предпринял ни малейшей попытки собрать разбросанные коробки. Молчал, словно воды в рот набрал. Постепенно мой взгляд из вопрошающего сделался свирепым. За столом возникла некоторая неловкость. Заводила, возле которого я возвышался немым упреком, наконец сообразил, что происходит что-то неладное. Он повернулся полоборота, смерил меня взглядом, словно впервые увидел, и произнес, будто отгоняя назойливую муху. «Ты еще здесь? Не нужны нам твои конфеты, проваливай отсюда!» Я промолчал, только осклабился. У меня тряслись руки, я еле сдерживался, чтобы не вцепиться ему в глотку. В голове не укладывалось, что меня просто-напросто разыграли. Даже не меня, а в моем лице белого потомственного американца, вдобавок еще и художника. Чего только я не наприписывал себе в момент уязвленной гордости. Тут мне вспомнилось, как сам я в один прекрасный день в этом самом кафе разыграл гнусную комедию над старым нищим евреем, имея целью исключительно насмешить приятелей. Я мгновенно оценил горькую иронию происходящего. Сейчас на месте беспомощного нищего стоял я. Стоял как мишень, печальный гвоздь жестокой программы. Знатная получилась забава. Знатное, разумеется, в том случае, если сидишь за столом, а не стоишь на задних лапках, как собачка, выпрашивая объедки. Меня бросало то в жар, то в холод. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда и унижения. Казалось, еще минута, и я растерзаю негодяя, осмелившегося сыграть со мной такую шутку. Уж лучше сгнить в тюрьме, чем терпеть новое издевательство. Словом, я решил устроить потасовку и так разорвать порочный круг. К счастью, он, видимо, уловил ход моих мыслей. Вот только не мог решить, как спустить на тормозах это маленькое приключение. До меня донеслось, как он примирительным тоном произносит: «В чем дело?» После этого еще несколько минут я не слышал ничего, кроме собственного голоса. Я истошно орал, уже не помню что. Орал, как полуумный. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы меня не скрутили официанты, дружно бросившиеся ко мне с намерением вытолкать на улицу. Но в этот момент вмешался мой главный обидчик и заставил меня отпустить. Он вскочил и положил руку мне на плечо. «Извини, друг, зря это я. В мыслях не было доводить тебя до крайности. Присядь с нами». Он потянулся за бутылкой и налил бокал вина. Кровь еще не успела отхлынуть от моего лица, и я продолжал метать яростные искры из глаз. Руки заметно дрожали, компания сидела, уставившись на меня одного. Она была похожа на многоглазое гигантское чудище. За другими столиками тоже начали оборачиваться в мою сторону. От руки, лежащей на моем плече, исходило тепло. Мой бывший мучитель нежно уговаривал меня выпить. Я поднял свой бокал и, не глядя, осушил его. Он поспешно наполнил его вновь и осушил собственный. «За твое здоровье!» Остальные последовали его примеру. «Меня зовут Спилберг», — представился он. «А тебя как величать?» Я назвался, собственное имя странно отозвалось в ушах. И мы чокнулись. И тот народ как прорвало. Все наперебой загалдели, как им, мол, стыдно за свою недостойную выходку. «Цыпленка хочешь?» — предложила весьма симпатичная молодая особа, сидящая напротив, и передала мне большое плоское блюдо. Сил на сопротивление у меня не осталось. Подозвали официанта. Не хочу ли я чего-нибудь еще? Кофе, разумеется, и глоток шнапса. Я кивнул. Я до сих пор не вымолвил ни слова, разве что сказал, как меня зовут. Как здесь оказался Генри Миллер. Эхо отзывалось у меня в мозгу. Генри Миллер. Генри Миллер. Из мешанины слов, немилосердно терзающий мой слух, я уловил, наконец, следующее. Как его сюда занесло? Это что, эксперимент? Я уже немного пришел в себя и смог выдавить некоторые подобия улыбки. Да, что-то вроде. Моего недавнего мучитель распирал от желания пообщаться на серьезные темы. «Чем ты занимаешься? Ну где вообще работаешь?» — допытывался он. Я постарался объяснить в двух словах, не вдаваясь в подробности. «Вот, значит, так. Теперь все ясно». Оказывается, он с самого начала так и думал. Не может ли он чем-нибудь помочь? Он знаком со многими редакторами, сам когда-то мечтал стать писателем. Остановить его не представлялось возможным. Я посидел с ними часа два, выпивая и закусывая, и не испытывал ни малейшей неловкости среди своих новоявленных друзей. Каждый купил у меня коробку этих проклятых конфет. Пара энтузиастов даже прошлась по залу и, обнаружив знакомых, сладкими речами ввела в расход и их, что, надо сказать, привело меня в немалое замешательство. Мне воздавали почести, подобавшие разве что писателю номер один во всей Америке. Поражала искренность их симпатии ко мне. Ведь только что я был мишенью для их грубых и жестоких насмешек. За разговором выяснилось, что все они до одного выходцы из еврейских семей. Все добропорядочные буржуи, живо увлекающиеся искусством. Похоже, они решили, что я один из них. Собственно, Мне было без разницы. Я впервые столкнулся с американцами, для которых слово «художник» было созвучно слову «волшебник». То, что я оказался и художником, и уличным разносчиком одновременно, только усилило их интерес. Их предки все были торговцами. Если не художниками, то, по крайней мере, не чужды грамоте. Так что я, как говорится, попал в струю. Ну, попал и ладно. Я гадал, что бы сказал Ульрих. Наткнись он здесь на меня. Или Нед, который до сих пор вкалывал на могучего старца Макфарланда. Мои размышления были прерваны появлением моего приятеля-врача. Тоже еврей, тот специализировался по ушным болезням. Он двигался в нашу сторону. Я задолжал ему приличную сумму. Стараясь не попасться ему на глаза, я выскользнул на улицу и вскочил на ходу в первый проходящий автобус. Стоя на подножке, я приветственно помахал приятелю рукой. А через несколько кварталов сошел на какой-то остановке и устало поплелся обратно на свет ярко горящих фонарей. Обратно, чтобы начать все сначала. Продавать, где придется, леденцы и почему-то всегда евреям, которые относились ко мне с сочувствием и которым было немного стыдно за меня. Странное ощущение испытываешь, ловя на себе сочувственные взгляды тех, чье достоинство веками втаптывалось в грязь. Эта перемена ролей вносила в мою смятенную душу какое-то умиротворение. Я содрогался при мысли о том, что могло бы произойти, имея неосторожность наткнуться на сборище горластых ирландцев. Домой я приковылял уже за полночь. Мона встретила меня в хорошем настроении. Она продала чемодан конфет целиком, не сходя с места. Вдобавок ее накормили обедом и напоили вином. Где? У папаши московица. Я-то обошел стороной это заведение, потому что заметил, как туда направился ушной доктор. А я так понял, что ты сегодня вечером собиралась в Вильдж. Я там уже была, откликнулась Мона, поспешно добавив, что встретила там того банкира, Алана Кромвеля, который как раз искал место, где можно спокойно посидеть и поболтать. Она затащила его к папаше московицу, где играли на цимбалах, и все в таком роде. Московец купил у нее коробку леденцов, затем представил ее своим друзьям, которые тоже изъявили желание подсластиться. А потом неожиданно появился тот человек, с которым она познакомилась в первый день хождения по конторам. Его зовут Матиас. Оказалось, они с папашей московицем подружились еще на родине. Само собой, Матиас тоже купил полдюжины коробок. Тут Мона сказала, что подумывает заняться недвижимостью. Матиас, похоже, изъявил готовность обучить ее этому делу. Он считал, что с домами у нее получится не хуже, чем с конфетами. Для начала, конечно, надо выучиться водить машину. Он ее научит. Это всегда пригодится, независимо от того, будет она продавать недвижимость или нет. Можно будет иногда кататься на машине. Правда, здорово. Мона продолжала трещать без умолку. Они с Кромвелем поладили, мне, наконец, удалось прервать этот поток. Еще как. В самом деле. А почему бы и нет? Оба умные, интеллигентные, тонкие люди. Кромвель алкаш, но не дурак. Ладно, ладно. Что за важную новость тебе сообщил Кромвель? А, ты об этом? Нам не удалось поговорить. Было столько народу. Ну, хорошо, я хотел сказать, что ты молодчина. Немного помолчал, я добавил. Я тоже продал немного. Я тут подумала, Вэл, начала она, словно не слыша меня. Я знал, что за этим последует, и скорчил кислую мину. Нет, правда, Вэл, не годится тебе быть лоточником. Оставь это мне, Я легко справлюсь сама. А ты сиди дома и пиши. Но я не могу писать сутки напролет. Ну тогда читай или ходи в театр, повидай друзей. Ты совсем их забросил. Я пообещал подумать. Она тем временем выгрузила на стол содержимое кошелька. Выглядело солидно. «Вот патрон удивится», — сказал я. «Ой, совсем забыла. Я видела его сегодня вечером. Пришлось зайти к нему за новой партией товара, когда все закончилось. Он сказал, что если дела так пойдут и дальше, вскоре мы сможем открыть собственное дело». «Отлично». Еще пару недель дела шли прекрасно. Мы с Моной пошли на компромисс. Я таскал ее по клажу и ждал с книжкой на улице, пока Мона зарабатывала деньги. Иногда за нами увязывался Шелдон. Он не только помогал мне таскать эту тяжесть, но и, невзирая на наше слабое сопротивление, платил за ужин в еврейской кулинарии на 2-й авеню, куда мы пристрастились ходить по вечерам. Там невероятно вкусно кормили. Море сметаны, редиска, лук, штрудель, бастурма, копченая рыба, всевозможная выпечка, черный хлеб всех сортов на выбор, восхитительное масло, русский чай, икра, яичная лапша и сельтерская. Потом домой на такси через Бруклинский мост. Каждый раз, выходя из такси у освещенного подъезда, я гадал, какие мысли приходят в голову владельцу этих величественных каменных стен при виде жильцов с завидным достоинством, появляющихся под утро с огромными чемоданами. Вокруг Моны постоянно толпились новые поклонники. От воздыхателей не было отбоя. Она была не в том положении, чтобы просто послать их куда подальше. Одного из них, художника-еврея, звали Мануэль Зигфрид. Денег у него особо не водилось, зато он был счастливым обладателем превосходной коллекции книг и альбомов по искусству. Мы постоянно брали у него что-нибудь посмотреть, особенно эротические рисунки. Больше всего нам нравились японцы. Ульрих даже приносил с собой лупу, чтобы не пропустить ни одного штриха. Омара был за то, чтобы продать их, а затем устами Моны объявить, будто у них их украли. На его взгляд, слишком уж щепетильно мы себя вели. И эта щепетильность не вызывала у него восторга. Однажды, когда в очередной раз зашел Шелдон, чтобы отправиться вместе с нами, я дал ему посмотреть один из самых откровенных альбомов. Мельком бросив взгляд на страницу, он поспешно отвернулся, потом закрыл лицо руками и стоял в такой позе, пока я не убрал книгу. «Что с тобой?» Он приложил палец к губам и отвел взгляд. «Не бойся, они не кусаются». Шелдон не ответил, продолжая пятиться к двери. Вдруг он схватился руками за горло и стремглав выскочил в туалет. Его рвало. Вернувшись, он подошел, взял мои руки в свои и сказал, еле слышно, умоляюще глядя мне в глаза: «Ни в коем случае не показывайте их, миссис Миллер!» Его голос понизился до шепота. Не желая спорить, я приложил два пальца к губам, как бы давая слово, и понимающе кивнул. «Как скажешь». Он почти безотлучно находился при нас. Когда я бывал не в настроении разговаривать, он терпеливо стоял у меня за спиной, как истукан, пока я читал. Через некоторое время мне осточертело пребывать в компании хлопающего глазами идиота. Мона была только рада, когда в очередной раз я сказал, что останусь дома. Она будет себя менее скованно чувствовать. Нам всем от этого будет только лучше. Как-то вечером, лениво переругиваясь с Омарой, тоже довольным, что я остался дома, я выдвинул новую сногсшибательную идею. мне загорелось организовать заказ сладостей наложенным платежом. Омара, которого хлебом не корми, дай ввязаться в какую-нибудь авантюру, немедленно клюнул на мое предложение. «Тут-то мы и развернемся», — оживился он. Мы, не откладывая, принялись составлять план действий, придумывать шапку к посылочному бланку, текст сообщений, циркулярных и сопроводительных писем, перечень адресатов и так далее. Размышляя об именах, я прикинул всех клерков, телеграфисток, управляющих, с которыми вводил знакомство телеграфной компании. Вряд ли они откажутся. Ну что им стоит раз в неделю купить коробочку леденцов? Собственно, на большее мы не замахивались. Нас вполне устраивала одна коробка в неделю. Мы совершенно не задумывались, что человек может озвереть, если его постоянно пичкать леденцами, даже импортными. Постоянно, то есть коробка в неделю, а недель, между прочим, в году целых 52. Мы решили пока не посвящать Мону в наш замысел. «Ты ведь ее знаешь», — многозначительно заметила Мара. Нетрудно догадаться, что наше предприятие кончилось, не успев начаться. Бланк заказа был очень красив, шрифт великолепен, однако результат был нулевой. В самый разгар событий Мона все-таки раскусила нашу тайну. Она скептически отнеслась к развернутой кампании, считая, что мы понапрасну тратим время. К тому же все это уже порядком надоело. Матиас, ее приятель от недвижимости, был готов в любой момент помочь ей устроиться на работу. Она похвасталась, что уже научилась водить машину. Правда, мы оба не поверили. Несколько удачных сделок, и мы сможем купить дом. И понеслось. Да еще этот Алан Кромвель. Она ведь так и не рассказала мне о предложении. Все ждала подходящего момента. Ну и поинтересовался я. Он предложил мне писать колонку для газет. Херстовских. Одну в день. Гарантированно. Я так и подскочил. Что? Колонку в день? Чтобы в синдикате Херста предложили целую колонку никому неизвестному автору? Это его забота, Вэл. Он знает, что делает. И что, они готовы запускать это в номер? Осведомился я, чуя подвох. Нет, ответила она. Во всяком случае, не сразу. Какое-то время, пару месяцев, придется потрудиться. Если им понравится. Да и вообще, какая тебе разница? Главное, Кромвель готов платить нам $100 в неделю из своего кармана. Он уверен, что ему удастся договориться с управляющим. Они близкие друзья. И о чем я, ой, извини, ты должна будешь писать? О чем угодно. Невероятно. Я себе этого не представляю. Зато я представляю. Иначе и раздумывать не стало бы. Я вынужден был признать это убедительным доводом. Итак, она будет продавать недвижимость, а я писать статьи. Неплохо. Говоришь, сотня в неделю? Как мило с его стороны. Я о Кромвеле. Похоже, он о тебе очень высокого мнения. Мое лицо хранило абсолютно невозмутимое выражение. Ему это ничего не стоит, Вэл. Он просто хочет помочь. А он знает обо мне? Ну, в смысле, неужели он ничего не подозревает? Нет, конечно. Ты что, рехнулся? Да нет, просто интересно. Иногда такие типы, с ними иногда можно поговорить. Почти обо всем. Любопытно было бы взглянуть на него. «Это легко устроить», — Мона улыбнулась. «Что ты имеешь в виду? Давай как-нибудь вечерком встретимся у папаши Московица. Я скажу, что ты мой давний друг. Это мысль. Надо будет зайти к старику. Забавно будет. Можешь сказать, что я врач. Подходит?» «Ну, прежде надо разделаться с этими леденцами», — вставил я. «У меня тут появилась одна мысль. Если отправить мальчишек рассыльных по телеграфным агентствам, мы могли бы сорвать солидный куш. Сотни две разошлись бы моментально». «Хорошо, что напомнил», — перебила Мона. «Хозяин кондитерской пригласил нас в субботу на обед. Хочет отпраздновать наши успехи. По-моему, он хочет взять нас в свой бизнес. Я прошу тебя не делать никаких резких движений, а то старик обидится». «О чем разговор? Он наш добрый ангел. Сделал для нас больше, чем все наши друзья вместе взятые». Следующие дни пролетели за сочинением посланий моим старым приятелям из телеграфной компании. Подумав, я присовокупил несколько и для знакомых чиновников в отделе вице-президента. По ходу дела я сообразил, что вместо пары посыльных потребуется как минимум втрое больше, если мы хотим побыстрее закончить с этим. Я примерно подсчитал, сколько мы получим с этого мероприятия. Выходило около $500. «Недурно для ухода на покой из леденцового бизнеса», — подумал я, нетерпеливо потирая руки. Настал решающий день. Я собрал 6 шустрых мальчуганов, снабдил их необходимыми инструкциями и приступил к ожиданию. К вечеру они начали по одному появляться с той же ношей в руках. Не продано ни коробки, ни единой. Я не верил своим глазам. Выложив рассыльным довольно внушительную сумму, я растерянно опустился на пол посреди груды сваленных свертков. Письма, которые я так старательно прикреплял к каждой коробке, остались невскрытыми. Я недоверчиво перебирал их, сокрушенно качая головой над каждым. «Невероятно! Невероятно!» — машинально повторял я. В самом низу лежали письма, адресованные Хайме Лобшеру и Стиву Ромеро. Я беспомощно мял в руках конверт. Это было выше моего понимания, если уж нельзя рассчитывать на испытанных друзей вроде Хайми и Стива, то на кого вообще можно рассчитывать? Моя рука непроизвольно потянулась к конверту, на котором стояло имя Стива Ромеро. Поверх шапки было что-то накорябано. У меня вырвался вздох облегчения. Может, хоть он мне что-то объяснит. «Спивак перехватил твоего посыльного в конторе, заставил всех отказаться. Извини, Стив». Я вскрыл письмо Хайми. То же самое. Конверт Костигана. Аналогичная история. Тут я рассвирепел. «Ублюдок Спивак. Так-то он отплатил мне. Ладно, скотина, дай срок. Встретимся, задушу прямо на улице». Я вертел в руках письмо Костигана, Костиган по прозвищу Кастет. «Мы не виделись целую вечность. Он наверняка с удовольствием возьмется проучить Спивака. Все, что ему требовалось, это заманить Спивака темным вечером куда-нибудь поближе к реке и всыпать как следует». «Ничего себе поработал, подлец. Обзвонил все филиалы в Бруклине, Манхэттене и Бронксе. Странно, что Хайми мне не сигнализировал. Избавил меня от кучи хлопот. Скорее всего, ему некого было попросить об этом». Я перебирал в памяти всех знакомых громил. В былые годы всегда готовых услужить мне. Служащий ночной смены из отделения на 14-й авеню. Азартный игрок. Его ублюдок шеф уже много лет тщетно уговаривал президента компании использовать для доставки телеграмм почтовых голубей. Редко мне попадались более безжалостные, бездушные существа, чем этот человек из Гринпоинта. Он мог пойти на что угодно, если ему посулить пару долларов, которые он тут же спустит на скачках. Был еще один, горбун в рыбной лавке, эдакий Джек. Джек-потрошитель в штатском. Ночной посыльный Артур Уилмингтон, бывший проповедник Слова Божия, он превратился в старую развалину и делал штаны. Хитрюга Джимми Фальцоне, малыш с лицом ангела и повадками убийцы. Краснорожий громила из Гарлема, пробавлявшийся торговлей наркотиками и поддельными чеками. Вечно пьяный великан Лопес, кубинец, который мог переломать вам все ребра одним движением руки. И поляк Ковальский, дебильный малый, имевший 3 жен и 14 детей. Этот за доллар был способен на все, кроме мокрого дела. Для моего предприятия этот сброд совершенно не годился. Я подумал о Гассе, полицейском, который сопровождал Мону в ее походах по Вильджу, когда она это позволяла. Гасс был из тех преданных псов, которые могут до смерти измолотить мужика, если женщина хоть словом заикнется, что тот ее оскорбил. Был еще добрый католик Бакли, частный сыщик. Тот по пьянке любил извлекать из-за пазухи маленькое черное распятие и требовать, чтобы мы поочередно прикладывались к нему. Однажды нам пришлось спрятать его пушку, когда он чересчур разошелся. Мона застала меня по-прежнему сидящим на полу в состоянии прострации. Наша неудача, казалось, не слишком ее расстроила. Наоборот, она была даже рада, что все так получилось. Может, это раз навсегда отвратит меня от заведомо обреченных затей? Из нас двоих только она умеет добывать деньги и при этом обходиться без лишней суеты. Когда же я, наконец, привыкну ей доверять? Ладно, с этим покончено, согласился я. Если Кромвель не передумает насчет своих 100 баксов, как-нибудь выкарабкаемся, а? Мона с сомнением покачала головой. Конечно, нам двоим 100 в неделю хватило бы. Но ведь есть еще алименты, надо помогать ее матери и братьям, то, сё. А ты не получила те деньги по закладной, о которых спрашивала твоя мать? Да, еще несколько недель назад. Ей не хочется говорить об этом сейчас, рана еще не успела затянуться. Она вскоре заметила, что сколько бы ни было денег, у них есть странная особенность моментально улетучиваться. Есть только один выход – сорвать грандиозный куш. Она все больше склоняется к решению заняться операциями с недвижимостью. Послушай, пора нам завязывать с этой леденцовой эпопеей, продолжал настаивать я. Сходим к патрону на обед, все ему объясним. Меня тошнит от этого. Купи, продай. И мне не нравится, когда этим занимаешься ты. Это отвратительно. Мона, казалось, была согласна. Нанося на лицо крем, она вдруг произнесла: «Ты не хочешь позвать с нами Ульрика? Вы совсем перестали видеться». Идея мне понравилась, правда, было уже поздно, но я решил не откладывать и позвонить. Накинул пальто и пошел к телефонной будке. Часом позже мы втроем сидели в ресторане недалеко от городской управы. Там, где готовят итальянские блюда, Ульрик был рад встрече с нами, все выспрашивал про наше житье-бытье. Пока исполняли заказ, мы пропустили по стаканчику. Ульрик вкалывал, как вол, в какой-то рекламной кампании и был несказанно счастлив, что наконец-то подвернулся случай отвлечься. Он был в отличном настроении. Найдя в его лице благодарного слушателя, Мона стала в красках описывать наш леденцовый бизнес, правда, в общих чертах. Ульрик внимал с немым изумлением. Прежде чем начать комментировать услышанное, ему хотелось узнать мое отношение ко всему этому. прояви я словоохотливость, он тут же весь обратился бы вслух, будто и понятия не имел ни о чем подобном. «Живут же люди», — закудахтал он. «Если бы только я мог отважиться на что-нибудь подобное. Почему со мной ничего такого не происходит? Так значит, вы продаете сладости в кафе «Роял»?» «Ну, вы даете». Он покачал головой и хихикнул. «С Омарой общаешься?» — спросил он после паузы. «Да, но скоро он уезжает. Хочет двинуть на юг, надеется там разбогатеть. Надеюсь, вы не будете сильно скучать без него?» «Буду», — возразил я. «Я люблю его, несмотря на все недостатки». Ульрик, понимающе кивнул, как бы говоря, что я излишне снисходителен, хотя это и нельзя назвать пороком. «А этот, как его, Осетский, как он поживает?» «В Канаде. Его друзья, помнишь тех двоих, обхаживают его подружку». «Понятно». Ульрик провел языком по ярко-красным губам. «Заботиться, стало быть». Он издал еще один смешок. «Кстати, он повернулся к Моне. Тебе не кажется, что Виллидж сильно изменился и, как водится, не к лучшему? Я на днях здорово оплошал, притащив туда своих виргинских знакомых. Веришь, мы почти сразу смотались. Куда ни ткнись, одни притоны да бордели. Может, конечно, у нас просто не хватает пороху. Есть там один ресторанчик, кажется, где-то возле Шеридан-сквер. Ну и заведение, доложу я вам». Мона рассмеялась. «Это там, где вечно околачивается Минни Кошелка?» «Кошелка? Ну да, Педик. Шизанутый. Он у них поет и играет на пианино, и ходит в женском платье. Неужели не видел?» «Видел, конечно. Просто не знал, что его так зовут. В самую точку, шут гороховый, ей-богу. Я бы не удивился, если бы он на люстру влез. А какой у него язык, мерзкий и поганый!» Он повернулся ко мне. «Все меняется, Генри. Вообрази меня рядом с двумя степенными чопорными виргинцами. Сказать по правде, по-моему, они ни слова не поняли из того, что он нес. В этих притонах и борделях, как презрительно назвал их Ульрик, мы бывали постоянно. Но хоть вслух я и посмеялся над брезгливостью Ульрика, в глубине души я был с ним согласен. Виллидж и впрямь деградировал. Куда ни плюнь, сплошные злачные места, в которых ошивались педики с лесбиянками, проститутки, фальшивомонетчики, мошенники всех мастей. Я не стал рассказывать Ульрику, что когда мы в последний раз были у Поля и Джо, там было полно гомиков в матросской форме. Какая-то похотливая сучка все норовила вцепиться Моне зубами в грудь, прямо в гостиной. Выбравшись, мы чуть не споткнулись о двух матросиков. Со спущенными штанами они возились на балконном полу, сопя и похрюкивая, словно свиньи, дорвавшиеся до грязной лужи. Я считал, что это слишком даже для Гринвич-Виллидж. Но, как уже заметил, не собирался делиться увиденным с Ульриком. Бедняга бы этого не вынес. С него хватало росказней, которыми его щедро подчивала Мона. Об отвергнутых ею клиентах-покупателях, этих залетных птицах, как он называл их, из Уихокена, Милуоки, Вашингтона, Пуэрто-Рико, Сорбонны, да мало ли еще откуда. Он не собирался ставить под сомнение ее слова, но у него не укладывалось в голове, что вполне приличные люди могут быть так подвержены соблазнам. Добро бы она отшила их один раз, но ведь потом все повторяется снова и снова. Как она только с ними управляется, вырвалось у него, но он тут же прикусил язык. Ульрик решил переменить тему. Да, Генри, совсем забыл. Тот человек, Макфарланд, часто спрашивает о тебе. Нед, естественно, не понимает, как тебя угораздило отказаться от такого предложения. Он постоянно твердит Макфарланду, что ты образумишься и придешь. Ты произвел на старика колоссальное впечатление. Конечно, у тебя могут быть и другие планы, но если ты все же передумаешь, то бьюсь об заклад, что сможешь получить от Макфарланда все, что пожелаешь. Он как-то шепнул Неду, что готов разогнать всех, лишь бы заполучить такого, как ты. Я подумал, что не лишне тебе иметь это в виду. Никогда не знаешь, как все обернется. Воспользовавшись секундной паузой, Мона решила, что пора и ей присоединиться к нашей беседе. Вскоре мы заговорили о бурлеске. У Ульрика была феноменальная память на имена. Он помнил не только, как звали комиков, субреток, исполнительниц танца живота за последние 20 лет. Он мог назвать все театры, где видел их, перечислить, в каком сезоне и с кем он был на том или ином представлении. С бурлеска он перешел к музыкальной комедии, а от нее к театрализованным балам художников. Наши нечастые посиделки втроем всегда отличались бессвязностью, сумбуром и хаотичностью. Мона не умела сосредоточиться ни на чем дольше 2,5 минут. Ее манера общаться с собеседником могла кого угодно довести до исступления. Стоило вам дойти до самого интересного места, обронить случайно какое-то слово, как в голове у нее всплывали какие-то сложные цепи ассоциаций, требовавшие немедленного обсуждения. Не имело ни малейшего значения, о чем мы говорили, о Чимабубе, о Фрейде, о братьях Фрателлини. Ее ассоциации были бесконечно далеки от темы разговора. Только женщины способны связать несвязуемые. Мона была не из тех, кто, выгоревшись, сам предоставляет и другому такую возможность. Вернуться к прерванной теме было все равно, что пытаться переплыть реку с быстрым течением. Того и гляди, опять отнесет куда-нибудь вбок. Приходилось полагаться на милость стихии. Ульрик не без труда привыкал к такой форме общения. Жаль, конечно, было подвергать его такому испытанию, хотя, дай ему волю, он и сам готов был уболтать кого угодно. Его ничего не упускающий глаз, мягкие изучающие пальцы, которыми он касался вещей, особенно любимых, его неистощимая память вкупе с ностальгией по былым временам, страсть к предметности, точности, детальности, времени, месту, ритму, среде, габаритам, плотности, все это придавало его речи колорит, присущий живописи старых мастеров. Слушая его, мне подчас казалось, что передо мной один из тех давно ушедших. Иными словами, человек из другого времени. При всем том, он не был ни педантом, ни аскетом, ни брюзгой. Он просто жил в другом измерении. Говоря о тех, кого он любил, о художниках, он как бы становился одним из них. У него был дар, не теряя собственного «я», отождествлять себя с теми, кого он почитал, перед кем благоговел и преклонялся. Он часто говорил, что пьянеет от общения со мной, что не может при мне в точности выразить то, как ему видится. Ему казалось, что раз я пишу, то, следовательно, превосхожу его в искусстве рассказчика, хотя на самом деле все было наоборот. Если не считать нечастых моментов, когда я либо заводился ни с того, ни с сего, либо был в ударе, либо когда отказывали тормоза, рядом с Ульриком я казался себе неловким косноязычным заикой. Ульрика восхищал хаос, лежащий в основе всей моей жизни. Он никак не мог примириться с тем, что скормленные одной и той же средой, вышедшие из одной и той же костной германо-американской колыбели, мы стали настолько разными, шли в совершенно противоположных направлениях. Конечно, он все несколько утрировал, сгущал краски. Я же скромно не мешал ему, зная, что он обретает горькое и мучительное удовлетворение, возводя в превосходную степень мои чудачества и выверты. Порой приходится быть великодушным, хоть от этого и краснеешь. «Знаешь, — произнес Ульрик, — когда я рассказываю о тебе друзьям, мне самому не верится в то, что я говорю, будто сказку рассказываю. Зато недолгое время, как возобновилось наше знакомство, мне кажется, ты успел прожить десяток жизней. Я ведь почти ничего не знаю о том, как ты тогда жил. Взять хотя бы тот период, когда ты жил с вдовой и ее сыном, или когда закатывались грандиозные пирушки с Лу Джекобсом. Ведь так его звали. Хорошее было для тебя время, хоть и трудное. Неудивительно, что этот Макфарланд почувствовал в тебе что-то, пусть и чужеродное. Я понимаю, что сильно рискую, вновь заводя этот разговор». Тут он бросил быстрый умоляющий взгляд в сторону Моны. «Но право же, Генри, все эти приключения, которых ты ищешь на свою голову, скитания, которым тебя так неудержимо тянет. Прости, я не хотел тебя обидеть. Конечно, по натуре ты наблюдатель, созерцатель». Тут Ульрик окончательно стушевался, запнулся и пошел на попятную. Из его горла вырвался сдавленный смешок. Он запыхтел, облизнул пересохшие от волнения губы, отхлебнул коньяк, похлопал себя по ляжкам, поочередно оглядел нас с Моной и залился смехом. «Да что это я в самом деле? Ты же все сам знаешь», — смог наконец выговорить он. «Заикаюсь тут перед тобой, мямлю, как двоечник, не выучивший урока. В общем, вот что я хочу сказать. Тебе нужно как-то разнообразить свою жизнь, общаться с людьми, которые тебе подстать, путешествовать, иметь деньги, испытывать себя, открывать новое. Короче, больше риска, больше свершений». Я с улыбкой кивнул, чтобы он продолжал. «Конечно, та жизнь, которую ты сейчас ведешь, куда богаче, глубже моих представлений о ней. Интереснее для тебя, как писателя. Художнику не надо выбирать, из чего сложится его творчество. Это задано изначально, предопределено складом его натуры. Оно дается свыше. Эти странные личности, которые липнут к тебе, словно ты медом намазан. В них наверняка скрыто неизмеримое множество тайн и загадок. Их можно разгадывать бесконечно. Но цена, Генри, цена. Я бы вечера не выдержал в их обществе. С удовольствием слушаю твои рассказы о них, но общаться с ними, упаси Бог. Я хочу сказать, что ты не получаешь от них и малой талики в ответ на то внимание, какое ты уделяешь им. Но вот опять сел на свою лошадку. Конечно, я не прав. Тебе лучше знать, что для тебя хорошо, что плохо. У тебя же чутье художник». Тут я не выдержал и прервал его. «А вот тут ты в самом деле не прав. Я никогда не задумываюсь, что для меня хорошо, что нет. Я беру то, что попадается на моем пути, и стараюсь выжать из него максимум. Я ведь не выбираю этих людей. Ты прав, они тянутся ко мне, но я к ним тянусь не меньше. Иногда мне кажется, что с ними у меня больше общего, чем с тобой, с Омарой, с любым из моих всамделишних друзей. Кстати, раз уж об этом зашла речь, как ты считаешь, есть ли они у меня настоящие друзья?» «А вот я знаю случай, что ни на кого из вас рассчитывать не приходится». «Это ты верно сказал, Генри». Его челюсть отвисла, приняв неестественный вид. «Вряд ли кто из нас достоин называться твоим другом. Ты заслуживаешь лучшего». «Черт, я совсем не то имел в виду. Прости, у меня просто вырвалось. А что стало с тем врачом, твоим другом, Кронским?» Ты давно не упоминал о нем. Понятия не имею. Наверное, в зимней спячке. Появится, не волнуйся. Вэл обращается с ним отвратительно, вставила Мона. Не понимаю, почему. Если хочешь знать мое мнение, вот кто настоящий друг. Вэл вообще не умеет ценить настоящих друзей. Кроме тебя, Ульрик. Хотя и приходится порой напоминать, чтобы он позвонил тебе. Он такой забывчивый. «Ну, тебя-то ему легко забыть не удастся», — возразил Ульрик. Он хлопнул себя поляшками, глуповато ухмыльнулся. «Прости, я сморозил бестактность, да? Но ведь ты не обиделась?» Он накрыл ее руку своей и слегка пожал. «Уж я позабочусь об этом», — раздалось в ответ. «Ты ведь, поди, не думал, что у нас все так затянется?» «По правде говоря, не думал», — согласился Ульрик. «Но теперь, когда я узнал тебя, понял, как много вы значите друг для друга, я уже не удивляюсь. Послушайте, а не двинуть ли нам отсюда? Хочешь, оставайся у нас. Омара сегодня не придет». «Решено. Люблю вас на слове. Могу я устроить себе пару выходных или нет? Я попрошу, чтобы нам принесли пару бутылок. Ты что предпочитаешь?» Когда зажегся свет, Ульрик в изумлении застыл на пороге. «Как здесь чудесно!» — выдохнул он восхищенно. «Хорошо бы вам осесть здесь надолго». Он прошел к моему столу и уставился на царивший там беспорядок. «Всегда мечтал увидеть рабочее место писателя», — произнес он задумчиво. «Проникаешься идеями, которыми насыщены страницы его произведений. Все это безумно интересно». «Знаешь», — он положил руку мне на плечо, — «я часто думаю о тебе, когда сам работаю. Вижу тебя склонившимся над машинкой, пальцы как сумасшедшие носятся по клавишам. На твоем лице восхитительно сосредоточенное выражение. Оно было у тебя даже в детстве. Ты, конечно, этого не помнишь. Правда, правда. Черт возьми, как оно все забавно сложилось. Мне порой не верится, что вот этот писатель еще и мой друг, очень старый друг. Есть в тебе что-то такое, Генри? Я еще в ресторане пытался выразить, что именно. Что делает тебя похожим на мифического героя. Прости за напыщенность, не подберу другого слова. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Его голос стал чуть ниже, вкрадчивее, гуще, медоточивее, но отнюдь не утратил искренности, оглушительной искренности. Глаза заблестели от возбуждения, в уголках рта показались пузырьки слюны. Я был вынужден прервать его словоизлияние, иначе нам грозила опасность умереть от умиления друг у друга в объятиях. Когда я вышел из ванной, они с Моной были увлечены каким-то серьезным разговором. Он так и не снял пальто и шляпу. В руках его был лист бумаги с ведомыми одному мне словами, которые я держал при себе на всякий случай. Я понял, что теперь он взялся за Мону, пытаясь разузнать мои, так сказать, профессиональные привычки. Писательство было искусством, обладавшим в его глазах невероятной притягательной силой. Он был ошеломлен количеством того, что я успел насочинять с тех пор, как мы виделись в последний раз. Его пальцы с трепетом касались книг, которые громоздились на столе. «Можно посмотреть?» — впился он глазами в мои пометки, лежащие тут же. Я, разумеется, не возражал. Больше того, я готов был вывернуться наизнанку, чтобы только он смог разглядеть всю мою подноготную. Меня забавляло, что он придает столько значения любой мелочи. Вместе с тем я не мог не осознать, что это единственный человек, которому действительно интересно то, что я делаю. Собственно, благоговел он перед писательством как таковым, и только после этого, перед тем, у кого, кем бы тот ни был, хватало пороху иметь дело с этим джинном. Мы могли провести ночи напролет, обсуждая каракули, набросанные на моем заветном листке, или небольшую вещицу, над которой я тогда корпел, и которая называлась «Дневник футуриста». Этот человек жил в другом времени, был одним из тех, кого мои знакомые припечатали словечком «старомодный». Конечно, чем как не старомодности можно было объяснить такое по-детски наивное восхищение магией слова. В средние века люди были по духу другими. Тогда можно было проводить часы, дни, недели, месяцы, обсуждать мелочи, которые кажутся нам пустым звуком. Их способность впитывать информацию, вникать, поглощать, концентрироваться на ней, кажется феноменальной, чуть ли не патологической. Они были художниками до мозга костей. Любовь к искусству текла в их жилах так же естественно, как кровь. Одно было неотделимо от другого. Это была та жизнь, которой так жаждал Ульрик, пусть он и отчаялся хоть когда-нибудь осуществить свою мечту. Он лелеял тайную надежду, что, может быть, мне удастся отыскать слова и поведать всем об этой совершенно целостной жизни, в которой все переплелось в одно. Он расхаживал по комнате, держа в руке бокал, яростно жестикулируя, издавая горловые нечленораздельные звуки, поминутно причмокивая, словно неожиданно обнаружил себя в раю. Какой же он идиот, что осмелился так говорить со мной в ресторане. Здесь ему открылась та сторона меня, с которой прежде он сталкивался лишь поверхностно. Каким богатством духа веяло от стен, в которых мы обитали, чего стоят одни пометки на полях моих книг. Они красноречиво свидетельствуют о жизни, извечно закрытой для него. Это просто кладезь идей, жилище человека, который умеет работать. А он еще обвинял меня в пустой трате времени. «Неплохой коньяк, а?» — Ульрик перевел дух. «Чуть меньше коньяка и чуть больше размышлений. Вот путь к мудрости для меня, во всяком случае». Он скорчил одну из своих неповторимых гримас, в которых известны только ему одному образом сочетались восторг, лесть, самоуничижение и торжество. «Как ты умудряешься найти время для всего этого? Можешь объяснить? Уму непостижимо, как ты...» Простонал он, плюхаясь в легкое кресло и умудрившись не пролить ни капли драгоценной жидкости. «Суть в том, — он торопился закончить свою мысль, — что ты любишь то, что делаешь, а я нет. Мне давно следовало это понять и избрать другой путь». Звучит как смертный приговор, не правда ли? Можешь смеяться, сколько влезет, я знаю, как смешон бываю временами. Я возразил, что смеюсь не над ним, а вместе с ним. Какая разница? Смейся, не стесняйся, продолжал он. Ты единственный человек, который, я уверен, будет писать голую правду. Тебе нет жестокости. И ты честен, а у тех, с кем мне доводится общаться, и того, и другого чертовски мало. Впрочем, эта старая песня наверняка уже надоела. Он подался вперед и подарил мне одну из своих самых теплых и сердечных улыбок. Знаешь, мне, как всегда, не кстати, только что пришла в голову мысль. Единственное, от чего я испытываю удовольствие, даже скорее любовь, это когда рисую ту негритянку, Люси. Самое ужасное Я никогда не смогу ей вставить. Ты ведь знаешь, Люси, она позволяет делать с собой все, что угодно. И что там говорить? И вот она сидит передо мной обнаженная. Вот так-то, чертовски хорошо сложена. Он сдавленно хрюкнул, подавив чуть было не сорвавшийся с губ хохот, больше похожий на ржание. Иногда ее поза может свести с ума. Жаль, что ты этого не видел. Просто сдохнуть можно. Но она вечно бросает меня на полдороги. Я как дурак каждый раз тащусь в ванную остушать конец под холодным душем. Это жутко изматывает. Да. Он обернулся назад, чтобы узреть реакцию Моны. Невозмутимость, которой она ответила, повергла Ульрика в состояние неописуемого изумления. «А почему ты мне никогда не предлагал позировать?» У Ульрика забегали глаза. Он недоуменно переводил взгляд с нее на меня, опять на нее, опять на меня. «Черт подери! Как же это я сам не догадался! Почему мне самому никогда не приходило в голову? Надеюсь, наш друг не станет возражать». Ночь неспешно канула за воспоминаниями, разговорами о будущем, идеей без остатка погрузиться в изучение ночной жизни. Напоследок мы по обыкновению отдали дань памяти великим живописцам. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, Ульрик пробормотал: «Надо бы прочитать эссе Фрейда о Леонардо. Как думаешь, или не стоит?» «Выспаться тебе хорошенько стоит», — промычал я сонно. Громкий звук выпущенных, само собой, без злого умысла, на волю газов подтвердил его солидарность с моим предложением. Несколько дней спустя нас пригласил на обед наш благодетель из кондитерской. Мы устроились в погребке на Арлен-стрит, мрачной безжизненной улице, где мимо нас с ревом и грохотом постоянно проносились взад-вперед поезда. Владельцем заведения был араб, с которым он дружил. Радушный хозяин угощал нас восхитительными блюдами. Я получил истинное наслаждение от общения с этим человеком, открытым, прямодушным и искренним. Он в подробностях изложил нам историю своей юности, воспоминания о которой слились в сплошной нескончаемый кошмар. Единственным светлым лучом в нем была зыбкая мечта однажды добраться до Америки. Просто трогательно и красочно поведал он нам о том, какой представлял себе Америку, живя в краковском гетто. Для него, как и для миллионов других обездоленных, обреченных на извечный мрак отчаяния, она, разумеется, была воплощением рая. Конечно, Ист-Сайд оказался не совсем таким, каким виделся издалека, но ему здесь нравилось. Он хотел когда-нибудь перебраться в тихий зеленый уголок, может быть, в Кэтскилл Маунтинс, и открыть там курорт. В его речи промелькнуло название городка, где я как-то мальчишкой провел каникулы. С тех пор там воцарились немногочисленные представители избранного племени. И от прелестной маленькой деревушки, которую я когда-то знал, не осталось и следа. Но я без труда мог представить, что ему она покажется раем. Вдруг, будто что-то вспомнив, он умолк. Встав из-за стола, он принялся шарить в карманах пальто. Наконец, просияв как школьник, он протянул нам с Моной по маленькому свертку, обернутому папиросной бумагой. Это были скромные сувениры в знак его восхищения нашими успехами на поприще леденцового бизнеса, заявил наш благодетель. Мы развернули каждый свой. Мону ждали прелестные ручные часики, меня тонкой работы авторучка. Смущаясь, он выразил надежду, что мы остались довольны подарками. Разговор коснулся дальнейших планов на жизнь. Он сказал, что нам стоит продолжать начатое, если, конечно, мы ему доверяем, еженедельно откладывать у него какую-то часть наших заработков на черный день. Он вполне осознает, что у нас деньги текут сквозь пальцы, как вода. Ему хотелось бы, чтобы мы открыли свое дело, арендовали небольшую контору и наняли несколько человек, которые бы работали на нас. Он не сомневался, что у нас все получится. Начинать нужно с нуля, считал он, и использовать наличные, а не брать постоянно в кредит, как принято у американцев. Он извлек чековую книжку и продемонстрировал, сколько сбережений лежит у него на счету. Там было больше 12 тысяч долларов. От продажи магазина он выручит еще 5, а то и все 10. Если дела у нас пойдут хорошо, он мог бы продать магазин нам. И снова мы растерянно подыскивали слова, не зная, как, не обидев, развеять его иллюзии. Я попытался было с превеликой осторожностью и со всей мягкостью, на которую был способен, заикнуться о том, что у нас другие планы относительно собственного будущего. Но, завидев изменившееся выражение его лица, с поспешной покорностью спрятал свои доводы в карман. «Да, мы будем продолжать. Станем леденцовыми королями Второй Авеню. Может быть, переберемся, как и он, на лоно природы и поможем ему обустроить курорт в Лингстон-Мэнор. Может быть, скоро и детьми обзаведемся. Пора становиться серьезней. Что до моего писательства, то когда мы крепко встанем на ноги, тогда появится время подумать и об этом». Толстой ведь начал писать на склоне дней после того, как удалился от дел, не так ли? Я утвердительно кивнул, не желая разочаровывать собеседника. На полном серьезе, без тени иронии, он поинтересовался, не кажется ли мне, что было бы очень здорово написать книгу о нем, о его жизни, о том, как он из чернорабочего с гранитного карьера стал владельцем крупного курорта. Я сказал, что это отличная идея, и что мы еще вернемся к этому разговору. В общем, в хорошенький переплет мы попали. Впервые за всю жизнь я не мог просто взять и отделаться от человека. Я был убежден, что с честными и порядочными людьми так поступать нельзя. К тому же Кромвель до сих пор не объявил о своем окончательном решении дать нам на откуп газетную колонку. Он опять уехал куда-то на несколько недель. Так, может быть, до его возвращения продолжить, не сильно напрягаясь, эту карамельную забаву? Мона же считала, что это время надо употребить с пользой, а именно заняться недвижимостью. Матиас будет счастлив судить ее деньгами, пока она не провернет первую продажу. Увы, несмотря на все благие намерения, леденцовый бизнес был обречен. Настал вечер, когда Моне с большим трудом удалось продать всего пару коробок. Я вновь стал провожать ее, торча, как прежде, на улице с двумя неподъемными чемоданами и уткнувшись в томик Эли Фора. Примечание: Фор Эли, 1873-1937, французский эссеист и историк искусства. Наиболее известные книги «История искусства» и «Дух формы». Его «История искусства» настолько захватила меня, что я мог с закрытыми глазами наизусть цитировать целые куски из книги, вплетая туда собственные измышления. Шелдон куда-то испарился. Омара уехал на юг, Осетский сидел в Канаде, мертвый сезон. Village East Side наскучили нам, и мы решили попытать счастье поближе к цивилизации. Увы, Бродвей сильно изменился с тех пор, как его воспел Джордж Коэн. Здесь царили шумные враждебные нравы. То и дело возникали склоки, стычки, воздух взрывали оскорбительные выкрики, презрительные ухмылки, самозабвенное оплевывание всех и вся. Как раз тогда со мной случился дикий приступ геморроя. С содроганием вспоминаю, как висел на высокой ограде напротив Лидо, пытаясь облегчить боль, перенося тяжесть тела с ног на руки. Последнее посещение Лидо закончилось попыткой управляющего, бывшего боксера, запереть Мону в своей конторе и там изнасиловать. Старый добрый Бродвей. Пора было сворачивать предприятие. Денег никаких мы не скопили, а напротив, еще задолжали патрону. А я, между прочим, еще должен был приличную сумму мод, который втянул в эту аферу, уговорив варить эти сладкие импортные леденцы. Бедняжка охотно ввязалась в это дело в надежде, что оно позволит нам как-то разобраться с алиментами. Короче, дела шли хуже некуда. Мы спали чуть ли не до захода солнца, вместо того, чтобы вставать утром, как все нормальные люди. Матиас не мог уразуметь, что нашло на Мону. Прибыль сама шла к ней в руки, но она позволяла ей уплывать прямо из-под носа. Иногда происходили абсолютно непостижимые вещи, вроде внезапно подкосившие меня икоты, длившиеся 3 дня и заставлявшие вызвать врача. Не успел я задрать рубашку и почувствовать на своем животе прохладные пальцы, как все прекратилось. Мне было неловко, что я заставил человека тащиться сюда из самого Бронкса. Он же, напротив, выглядел вполне довольным. Возможно, отчасти потому, что, как оказалось, со мной можно сыграть партию в шахматы. Он считал в порядке вещей отвлечься на партию-другую, свободное от аборта время. Удивительный был человек, чуткий, чувствительный. Отказался взять с нас деньги. Настоял, чтобы мы сами одолжили у него немного. Взял с нас слово обращаться к нему всякий раз, когда окажемся в затруднительном положении, будь то аборт или деньги. Пообещал в следующий раз принести с собой что-нибудь из Шалом-Алейхима. Тогда я еще не слышал о Моише Надире, иначе попросил бы его дать почитать «Эхо жизни». После его ухода я не смог удержаться от мысли, что это типичная черта врачей-иудеев. Ни разу в жизни ни один врач, в котором текла хоть капля еврейской крови, не пожелал получить от меня плату за визит. Всем им было свойственно увлекаться искусством и науками. В свободное время каждый из них посвящал себя кто музыке, кто рисованию, кто литературе. И самое главное, все предлагали мне свою дружбу. Как это не похоже на общую массу маститых арийских эскулапов. Мои попытки найти среди последних хоть одного, кто сколько-нибудь интересовался чем-либо помимо медицины, оказались тщетными. Я потребовал у Моны объяснения этому явлению. «Евреи более человечны», — последовал лаконичный ответ. «Пожалуй, ты права. Они даже умирающего заставят почувствовать себя лучше». Примерно неделю спустя, судорожно соображая, где бы разжиться $50, я вдруг вспомнил о своем зубном враче, также принадлежавшем к избранному племени. Ставшим уже привычным кружным путем, я отправился к почтовому отделению на 33-й улице, где старик Крайтон служил ночным посыльным, намереваясь попросить его передать записку. По дороге я рассказал Моне о таинственных узах, связывавших меня и ночного письмоносца. Заодно напомнил, как однажды ночью он спас нас, появившись в берлоге Джимми Келли. Нам пришлось подождать, потому что Крайтон отсутствовал, выполняя очередное поручение. Коротая время, я разговорился с ночным сторожем, одним из бывших мошенников, вставших на путь истины, который О'Рурк держал в ежовых рукавицах. Наконец появился Крайтон. Ему не удалось скрыть удивление при виде моей жены, но он тактично сделал вид, что видит ее впервые. Я объяснил служащему, что заберу с собой Крайтона на пару часов. На улице поймал такси, собираясь доехать с ним до Бруклина и подождать за углом, пока не управится с моим делом. Когда мы тронулись, я пространно изложил смысл нашей поездки. «Вам не нужно никуда ехать», — воскликнул мой спутник. «Мистер Миллер, я тут кое-что скопил и с радостью одолжу вам сотню или даже две, если это поможет вам выйти из затруднений». Я начал было отказываться, но в итоге дал себя уговорить. «Утром первым делом занесу вам», — пообещал Крайт. Мы доехали до дома, немного поболтав у дверей, после чего он направился к подземке. Сошлись на полутора сотнях. Было солнечное раннее утро, когда Крайтон пришел, как мы и договаривались. «Можете не спешить с возвратом», — присовокупил он. Я тепло поблагодарил и взял с него слово, что он непременно зайдет к нам как-нибудь на обед. Он пообещал появиться, как только у него выпадет выходной. На следующий день я прочел в газете, что ночью Крайтон поджег дом, в котором жил, и сгорел в нем заживо. Никаких подробностей и объяснений этого жуткого поступка не было. Что ж, так у нас появился невозвратный долг. В свое время я завел обычай записывать в небольшой кондуит все суммы, которые мы когда-либо занимали. То есть все, о которых я был в курсе. Выяснить, сколько Мона брала у своих кавалеров, не представлялось возможным. Как бы то ни было, я твердо решил возвращать хотя бы то, что занимал сам. По сравнению с ее долгами, это были сущие пустяки. И все-таки перечень выглядел устрашающе. Строчки пестрели займами в 5, а то и меньше долларов. А для меня эти крохи были исполнены особого смысла. Они свидетельствовали о людях, готовых ради меня расстаться с последним. Вот эти 3 с полтиной мне одолжил Савар Декер, один из моих бывших ночных посыльных. Хилый, болезненный, он перебивался, питаясь горсткой риса в день. Вероятнее всего, он давно вернулся к себе на родину, в Индию, где готовился обрести святость. Наверняка ему уже ни к чему были эти несчастные 3 с полтиной. Но я почувствовал бы себя лучше, бесконечно лучше, будь я в силах послать их ему. Порой даже святому могут пригодиться деньги. Размышляя так, я вдруг понял, что в тот или иной момент моей жизни каждый, буквально каждый, индус, с которым я водил дружбу или просто был знаком, без колебаний сужал меня деньгами. Раз за разом происходила одна и та же трогательная сцена, когда они извлекали деньги из потрепанных кошельков. Тут мой взгляд упал на строчку, в которой значилось $4.75. Ими я обязан Персу Алихану, имевшему привычку писать мне удивительные письма, в которых он делился своими наблюдениями за положением дел в телеграфной компании, а заодно и в городском хозяйстве в целом. Ему легко удавался эпистолярный жанр, в котором, как правило, использовал высокий стиль. Помимо заповедей Христовых и бесконечных изречений Будды, каковы он то и дело цитировал, видимо, мне в назидание, с его стороны было совершенно естественным, например, предложить мне написать мэру и потребовать установить на домах светящиеся номера. Алихан полагал, что это могло бы существенно облегчить работу ночных почтальонов. Стоит вспомнить еще об одном малом. Мы называли его Элом Джолсоном, которому я был должен ни много ни мало $16. Примечание. Джолсон, Л. 1886-1950. Настоящее имя Аза Йолсон. Выходец из России, звезда Голливуда 20-30-х годов, актер и певец. Снимался в кино, считался одним из лучших эстрадных исполнителей. Надо сказать, у меня появилась гнусная привычка стрелять у него деньги при каждой встрече на улице.